Альтернативный Запад, феминизм, англосаксы,
русская цивилизация,
либералы,
культурные,
традиционные ценности, наки.
Опасные слова с Александром Морозовым.
Добрый день, я Александр Морозов, и это программа «Опасные слова». Мы делаем ее вместе с проектом «Страна и мир» радио «Сахаров». Смотрите нас, слушайте. Мы вам рады. На прошлой неделе, как все знают, активно обсуждалось новое антиэкстремистское законодательство в России. Слово «экстремизм» оказывается сегодня ключевым для понимания эволюции политической системы в России. Очевидно, что новое законодательство создает принципиально новую ситуацию и для медиа, и для отдельных граждан. И эти изменения, они достаточно внимательно обсуждались в кулуарах разных журналистских конференций в последнее время и конференций гражданских активистов. И многие считают, что с сентября 2025 года независимые медиа окажутся в совершенно новом положении, в том числе и те медиа, которые находятся за пределами страны. И это коснется не только медиа, но и всех, кто выступает как блогеры, ютуберы или просто традиционные журналисты, пишущие. Да и не только, потому что я видел на днях сообщение о том, что, скажем, издательство «Института Гайдара» обращается к книготорговым фирмам с просьбой изъять из продажи 8 книг. А почему? А потому что они являются переводами современной гуманитарной классики, изданной Ельским университетом. А Ельский университет объявлен нежелательной организацией. Ну и не только он, уже теперь 3 крупнейших всемирно известных университета, объявленные в России нежелательными организациями. Очевидно, что список будет пополняться. Сегодня вы изымаете книжки, которые были изданы издательством университета Йеля в США. Завтра вы окажетесь перед необходимостью изымать книги Принстона или Стэнфорда и так далее, и так далее. Ведь дело в том, что никаких рамок для того, чтобы присваивать статусы нежелательных организаций, террористов, экстремистов, иностранных агентов теперь нет. И их, собственно говоря, нет все это время. Большая группа институций штампует статусы, которые непрерывно отягощаются все новыми и новыми статьями, все новыми и новыми наказаниями, и тем самым создают ситуацию, при которой любое взаимодействие с такими замаркированными людьми или организациями, оно тоже криминализуется. И, собственно говоря, мы находимся в ситуации, когда, что называется, экстремизм стал передаваться воздушно-капельным путем или путем касания. Так сказать, притерло вас в метро, так сказать, к экстремисту, в кавычках, конечно, то есть к некоторому профессору или деятелю культуры, объявленному экстремистом. Ну и, собственно говоря, вы тоже экстремист. На это направлена статья, которая создает принципиально новую ситуацию. Если экстремист или человек, который объявлен экстремистом, входит в ваше сообщество, причем формальное или неформальное, то есть в организацию или просто в чат, то тем самым весь чат и все сообщество и вся институция могут быть объявлены экстремистскими. То есть как бы один экстремист маркирует любую с собой любую среду. На что это направлено? Ну, это понятно. И это уже прокомментировали совершенно верно. Это направлено на то, чтобы российское население просто самостоятельно и очень последовательно сторонилось всех, кто так или иначе замаркирован такими званиями врагов народа. И избегала любых контактов с ними, с институциями, с которыми они связаны. Таким образом, чтобы практически образовалась такая каста неприкасаемых из этих врагов народа. Они уже сейчас не имеют возможности не получать средств в России, не работать. Лишены права преподавания, просветительской деятельности. А теперь, собственно говоря, создается законодательство, которое делает их как бы вообще невидимыми по существу, неприкасаемыми. Конечно, это говорит о том, что путинизм вошел в какую-то новую фазу. Это очевидно. Для меня, во всяком случае, мы неоднократно предпринимали, мы, я имею в виду исследователи, предпринимали и такие попытки в рамках политической истории построить какую-то периодизацию 25-летия путинского. Есть разные дробления этого периода, но война, она укрупняет, конечно, рамку. И сейчас видно, что можно считать, что был такой технопутинизм до 2014 года. То есть путинизм, который акцентировал на вопросы модернизации, выхода на глобальные рынки и так далее. Затем был после аннексии Крыма, очевидно, уже поворот. И, наверное, можно квалифицировать этот период как идеологический, потому что до 2014 года Кремль предпринимал попытки выработки какой-то идеологии для себя, но это все проходило еще в формате дискуссии. А после 2014 года выработка государственной идеологии в связи с тем, что наступил посткрым и требовалось обосновывать аннексию и начавшуюся войну в Донбассе, здесь уже идеология стала принимать другой характер, она стала институциализироваться. И это продолжалось, собственно, весь период с 2014 года до 2022, до начала полномасштабной агрессии. Параллельно с этим, в этот же период, его можно назвать как идеологическим, так и милитаристским, потому что нарастал милитаризм активно, в том числе и идеологический милитаризм. А с 2014 года, с 2022 года, я бы считал, что перед нами уже такой экстремальный путинизм, потому что это и даже не просто экстремальный, а может быть даже его надо назвать экстремистским, потому что, собственно говоря, действия, которые предпринимаются самим Кремлем, они с точки зрения и внутреннего конституционного права, и с точки зрения международного права являются реально экстремистскими, поскольку они связаны с просто буквально с насилием. Причем имелись эпизоды, имеются эпизоды, когда мы можем даже говорить о том, что Кремль использует подразделения, которые не являются де-факто или не являлись государственными, до мятежа Пригожина, многочисленные даже воинские формирования, они носили характер, собственно говоря, не прямого подчинения Министерству обороны. И представляли собой парамилитарные отряды, которые действовали по существу как экстремистские организации. И в целом направление, которое задано и задается поправками к антиэкстремистскому законодательству, они, несомненно, должны привести к тому, что вместе с целым рядом таких же системных действий, в одном ключе с этими, это действия и в сфере культуры, где объявляются писатели и режиссеры, и в розыск, как Дмитрий Быков, или заочно осуждаются, как Борис Акунин сейчас. И точно так же, как то, что происходит в сфере образования, где Мединский отчитывается перед Путиным о все новых и новых линейках обязательных учебников по обществознанию и истории, где уже выстроена эта правильная идеологическая линия, отступление от которой и карается, собственно говоря, антиэкстремистским законодательством. Так вот, все это вместе, в совокупности, да, разумеется, создает, на мой взгляд, окончательную форму путинизма. Путинизм принял свою итоговую форму. На мой взгляд, те, кто считает, что, может быть, он еще раз эволюционирует, и у него будет еще один этап какой-то, на мой взгляд, они ошибаются. Мне кажется, на это уже нет никаких, не видно никаких оснований. Либерализация внутри этой модели невозможна. Это означает, что предстоят неимоверно тяжелые 5 лет до 30-го года. во всяком случае, до года условного окончания этой путинской каденции. Наверное, Путин останется дальше. Наверное, хорошо видно, что путинское окружение считает, что построенная политическая модель вместе вот со всеми этими идеологическими инструментами и инструментами наказания врагов народа, она является оптимальной для России. И, вероятно, им комфортно жить в такой политической системе. Но при этом можно точно сказать, что в том виде, в котором она построена, она настолько экстремальна, что она, конечно, не может существовать как длительная политическая система. Поэтому я думаю, что хотя новые нормы парализуют в значительной степени деятельность независимой журналистики, и персонально в том числе, приведут к потере аудитории по понятной причине. Люди просто будут сторониться теперь не только смотреть что-то, не подписываясь, но даже и смотреть просто, опасаясь того, что сам факт просмотра будет выявлен с помощью поисковых систем сотрудниками спецслужб, которые получают возможность контролировать теперь запросы, которые делает человек в интернете. И плюс к этому создается система как бы национального мессенджера, соответственно, развивается ВКонтакте, как все знают, и уже все понимают, что это все направлено на то, чтобы создать замкнутую, так сказать, информационную среду, внутренний пузырь внутри этой крепости России. То есть этот новый экстремальный путинизм – это уже просто крепость. То есть реализация старого проекта «Крепость России» в известной мере. Ну и внутри этого мира невозможна никакая игра. То есть никакая, я имею в виду, никакое поведение, которое является игровым. Вот когда эти все события произошли, то многие обращали внимание на то, что и Мизулина, и Симонян пишут, как же мы будем как бы при таком законодательстве следить за врагами. И все приводят их цитаты, показывая, что вот сам законопроект нехороший, и кремлевские некоторые политтехнологи об этом пишут. Но прав Максим Шевченко, который в комментариях к этому написал, что а в чем здесь проблема? Люди, которые должны заниматься поиском врагов, они получат специальные разрешения и на пользование VPN, и на, так сказать, запросы, на любые запросы в Фейсбуке. Это будет система, которую мы хорошо помним по советскому периоду. Часть литературы, как это сегодня уже происходит, была изъята из обращения, национального обращения, и сложно в спецхран. И при этом те, кто имел какие-то основания по работе получить доступ к спецхрану, получали его и занимались там изучением буржуазной философии или истории белой эмиграции. А все остальные, для всех остальных все это было абсолютно закрыто. И могло в лучшем случае функционировать с большой опаской для людей на уровне личных связей. И то надо сказать, что не будем преувеличивать. Диссидентская литература в Советском Союзе передавалась друг другу из рук в руки, ведь в очень узком кругу реально. Широкие массы слышали о ней только по радио или видели какие-то специальные пропагандистские компрометирующие телевизионные фильмы на эту тему. Но сами никогда не видели этих изданий, и изданий посева и так далее. Так что вот что здесь создается. И то, так сказать, с чем придется иметь дело, начиная с осени. Это очень тяжелый выбор будет для многих и многих людей. Потому что циничная политическая практика, которая здесь вводится с помощью правовых норм, она направлена на то, чтобы не только читатели отхлынули, слушатели и зрители отхлынули от источников информации, которые замаркированы как вражеские, но это направлено и на то, чтобы те, то есть кто пишет и говорит, и те, кто высказывает независимое мнение, опасались нанести урон всем тем, кто остается в России. И тем самым этим людям тоже как бы придется менять в каком-то смысле свое поведение. Я вижу уже некоторые модели изменения этого поведения. Кто-то переходит на английский язык в качестве языка в своих пабликах. Кто-то вновь как бы собирается возвращаться к анонимности, как это было, скажем, в живом журнале в свое время. Кто-то собирается просто перейти на Эзопов язык и создать ситуацию, при которой невозможно будет придраться. Но при этом, при всем, ни одна из этих стратегий уже не является, конечно, сколько-нибудь массовой, и является переходом к Эзопову языку внутри последнего и неимоверно тяжелого во всех отношениях периода путинизма. Спасибо, с вами был Александр Морозов. Это программа «Опасные слова». До следующей среды. Будьте с нами.
Права человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Неолибералы.
Культурные.
Традиционные ценности.
Инакия.
«Опасные слова» с Александром Морозовым.